Итак, дорогие братья, сестры, давайте мы еще вместе скажем слава нашему Господу. Я не знаю, как вот другие братья, когда я вот приезжаю в ваш город, в Томск, и бываю вот здесь, вот в вашей церкви, я как-то особенно переживаю всегда внутреннее благословение. Я не знаю, какое объяснение кто как находит. Я нахожу, наверное, есть одно объяснение этому факту, что вы, братья и сестры, наверное, очень хорошо молитесь за своих братьев и за тех братьев, которые к вам приезжают. Слава Господу! И поэтому я верю, что вы молитесь и всегда молитесь. И тогда уже Бог начинает совершать ту работу, которую Он и совершает. И имея определенное время, я хочу сказать, как вступление, братья и сестры, что есть такое место написано, что сытая душа попирает и мед, а голодной душе и все горькое что? Сладко. А голодной душе и все горькое сладко. Я переживал такие моменты в своей жизни, когда однажды я пришел в один дом, и сам того не ожидая, я попал на очень богатый или хороший обед. Я там уже не помню, с чем это было связано, но, знаете, весь стол был заставлен самыми разными и вкусными яствами. Но я скажу вам откровенно, на ту беду, я до этого где-то поел уже, и пришел в этот дом, и, знаете, с таким сытым, с полным желудком. И когда вот я сел за этот хороший, богатый стол, запахи прекрасны, все прекрасные. Но знаете, как я начал эту пищу кушать? Я начал в ней ковыряться. Я там немножко салатик поковырял, там немножко попробовал, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Глаза разбегаются, глаза хотят, а внутренность уже никак уже не принимает, потому что я пришел сюда сытый. И я вспоминаю, другой пример был в моей жизни, когда я еще работал на железной дороге. И вот как-то я помню, пришел со смены, очень голодный пришел. И когда я пришел домой, то моя мама, она просто передо мной поставила тарелку каши. Причем это была такая каша, которая никогда не вызывала восхищения в моей жизни. Я скажу вам, что за один миг я просто эту кашу, она исчезла с тарелки. И только по одной причине, что я был очень голодный. Поэтому, друзья мои, точно так же бывает и в нашей духовной жизни. Когда мы приходим в собрание, если мы приходим сюда, ну, в духовном понимании уже сытые, и мы не приходим голодные, мы не приходим жаждущие по Богу нашему. И когда Бог предлагает, и Божий ассортимент очень богатый, поверьте, у Бога есть что сказать нашим сердцам, но я пришел не голодный. Я начинаю что делать? Я начинаю ковыряться. Это я уже знаю, это брат говорит, я уже давно знаю, это не для меня, это немножко для меня, это я для себя возьму. И вот начинаем ковыряться и ковыряться. И я скажу вам, что очень мало пользы мы получим даже от самого благословенного слова или от самой богатой духовной пищи. Но если мы с вами, братья и сестры, уже идем в Дом Божий и наблюдаем за своим сердцем, наблюдаем за своей ногою, мы молимся, мы говорим: «Господи, я хочу быть голодным сегодня, я хочу быть жаждущим, чтобы прийти и голодать по Тебе, живому Богу, все, что Ты дашь мне, Господи, я хочу это принять, чтобы Твое Слово напитало, укрепило, наполнило». Друзья мои, вот тогда приходит Божье благословение, слава Богу. Но, братья и сестры, я сегодня хочу поделиться одной темой, которую я назвал так: «Две жизни». И в основании этой мысли я хочу прочитать второе послание Коринфянам. У кого есть Слово Божие, пожалуйста, откройте. Пятая глава, я читаю два стиха, 14 и 15, будем внимательны. Второе послание Коринфянам, пятая глава, 14 и 15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, братья и сестры, если мы с вами были внимательны, мы уже увидели, что здесь говорится о двух жизнях. Есть жизнь для себя и есть жизнь для нашего Господа. И апостол Павел говорит, чтобы вы не для себя жили, но для умершего и воскресшего, то есть для нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, если бы я вас спросил, какой жизнью сегодня вы хотите жить, для себя или для Господа Иисуса Христа, я почему-то уверен, что мы все сказали бы, и вы сказали бы, конечно, я хочу жить только для Господа Иисуса Христа, слава Богу. Но, братья и сестры, говоря в этом направлении, я хочу, чтобы вы были очень внимательны сейчас. Есть одно правило, и оно очень действенно. Это правило заключается в том, что невозможно одновременно жить двумя жизнями. Не можешь ты, не могу я одновременно жить и для себя, или для Господа. Что-то будет в нашей жизни, или то, или другое. Но что изберешь, что будет иметь место в твоей жизни, зависит именно от тебя или от меня. Итак, правило, что одновременно невозможно только что-то одно. И поэтому, братья и сестры, чтобы нам разобраться немного, а что есть жизнь для себя, а что есть жизнь для нашего Господа Иисуса Христа, мы сейчас об этом немного поговорим. Я хочу сказать, что каждая жизнь, она характеризуется какими-то определенными показателями. И по этим показателям, по каким-то характеристикам, мы вообще, братья и сестры, узнаем очень многие вещи в нашей жизни. Ну, например, вот если я вас спросил бы, что это такое, вы все сказали бы дружно, это, ну, кафедра. А если бы я сказал, нет, это стол или стул, вы бы сказали, нет, брат Олег, это не стул, это кафедра. Вы были бы очень уверены и тверды в своем слове. Почему? Потому что вы знаете, что кафедра, она обладает своими определенными качествами, показателями, и мы все уверенно говорим, это кафедра, стул – это стул, и там пианино – это пианино и так далее. Точно так же в духовной сфере каждая жизнь имеет свои определенные показатели. И поэтому я хочу в первую очередь коснуться, что такое есть жизнь для себя. Прежде всего об этом поговорим. Итак, первый показатель жизни для себя, когда мы поглощены мыслями о себе. Если мы с вами, повторюсь, поглощены мыслями о себе, это показывает, что мы с вами живем для себя. И, дорогие братья и сестры, просто удивляешься, как мысли очень многих детей Божьих именно прикованы к себе, к своей собственной персоне. И, как правило, это выражается в каком-то недовольстве собой или чем-то, имеющим место в моей жизни. Мы просто недовольны. Ну, например, кто-то говорит, я недоволен своей фигурой, я недоволен своим телом. Вот была бы я вот такая, знаете, как тростиночка, как пальма была бы такая стройная. О, это было бы прекрасно. Но у меня вот такое тело, у меня и так далее. И что начинает, особенно, может быть, касается больше сестер, чем братьев, и начинают думать, размышлять, искать какую-то информацию, как же похудеть. Им просто они не нравятся сами себе, им не нравится их собственное тело. Когда в этом направлении мне приходится говорить или в собрании, или в молодежи, я иногда привожу пример. И потому что это то, что проходило в моей жизни. Я вспоминаю, как в моей семье однажды мои старшие дети сказали, «Папа, мы после 6 вечера мы не будем кушать». Я понимаю, что ихняя цель, потому что вдруг они в себе увидели, что им, они не нравятся такими, как они есть. После 6 мы больше не кушаем. Я однажды им сказал, хорошо, а почему бы вам не есть после 2 часов, после обеда? Почему вы после 6 ждете? Ну, в обед поели и больше не ешьте. И я думаю, что будет даже лучше, потому что семейный бюджет сразу пополнится. Это одна сторона, и вы будете более стройнее, нежели бы вы ели после 6 часов вечера. Друзья мои, я думаю, что эта проблема не только была там у моих детей, эта проблема есть у многих. Кому-то не нравятся их собственные волосы. Они говорят, ну почему я такая седая? Вот я не хочу быть седой. Вот седые волосы появляются. И они недовольны собой, они подходят к зеркалу на себя, смотрят и смотрят с таким расстроенным видом, какая я некрасивая. Их мысли просто поглощены своей собственной персоной. И они начинают думать, как эту проблему решить. И начинают красить, подкрашивать, там подкрасила, там подкрасила, там подкрасила. Ну, теперь, наверное, довольны и так далее. Есть и люди, которые недовольны своими болезнями. Конечно, я скажу откровенно, я тоже не хочу сказать, что я счастлив, когда постигают болезни меня в моей жизни. Но знаете, в чем проблема? Если имеют место болезни в нашей жизни, собираются такие дети Божьи, и, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. И вот сидят сестры, может быть, час-другой, там болит, там болит, там болит, там заболело. И все полтора часа только разговоры о своих собственных болячках. Неужели больше не о чем поговорить, друзья мои? И эти люди просто, они поглощены своими болезнями. И все разговоры и мысли в этом направлении. Кому-то, братья и сестры, может быть, не нравится их собственное служение. И они говорят, ну почему Бог дал мне именно эти способности? Такие минимальные, такие маленькие. Вот тот брат, вот та сестра так поет, так проповедует, так организовывает дело, так все прекрасно получается. Ой, если бы у меня были такие способности, было бы такое служение, а может быть, не нравится уровень служения. О, так мало благословения. О, если бы были благословения огромные в моей жизни. И это недовольство, это, знаете, внутреннее такое состояние угнетенности, оно просто имеет место в сердце. Эти люди просто, они поглощены мыслями о своей собственной персоне. И, друзья мои, второй показатель, который я хочу коснуться в этом направлении, что когда мы живем с вами для себя, то мы заботимся об угождении нашего собственного «я». Конечно, о нашем «я» можно говорить много и всесторонне, но я думаю так, что апостол Павел, когда говорил о нашем собственном «я», о нашей плоти, он понимал нашу эгоистическую природу, которая так может еще и может проявлять себя в нашей жизни. И хотя мы можем убеждать, нет, у меня этой природы нет эгоистической, но, друзья мои, когда, например, ребенок, маленький ребенок, если он приходит с мамой в магазин, и если он заявляет капризным тоном, «А я хочу, мама, чтобы ты купила мне это!» Вот, а я хочу, уже маленький ребенок способен заявить и показать о наличии собственного я или эгоизма в его жизни. Братья и сестры, Бог определил для нашего я свое место. У Бога для нашей плоти, проявление плоти этого эгоизма есть свое место. И это место, Слово Божие говорит, это есть крест. Это есть крест Господа нашего Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к Галатам прямо говорит, что он не хочет ничем иным хвалиться, разве крестом Господа Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира. Посмотрите, вот оно я. Где место этому я? Апостол Павел говорит, а я распят, распят для мира. Но, братья и сестры, если Бог отвел для нашего «я» определенное место, то вопрос, какое место мы отводим нашему «я», когда оно требует, когда оно заявляет с огромной, большой силой о своих плотских, приземленных и таких земных желаниях, какое место мы ему отводим? И я скажу вам, если мы не отводим нашему «я» нужное, правильное место, в нашей жизни начинаются огромные проблемы. Я однажды столкнулся в своей жизни, это было очень давно, с очень интересным моментом. Когда-то я еще при своих самых минимальных способностях в области пения, я участвовал в пении хора в Новосибирске. И однажды мы собрались вот так вот с хористами на спевку, и нужно было найти какой-то псалом. И этот псалом начинался на букву «Я». Даже уже не помню название этого псалма. Я взял сборник, причем сборник был непечатанный. Ну, наверное, старые члены помнят. Раньше были такие, знаете, рукописные сборники. И вот такой большой сборник взял у сестры и начал искать в алфавите букву «Я», чтобы этот псалом найти. Я прошел все эти буквы. Когда дошел, я знаю, что буква «Я» находится где? Последнее место. Когда я дошел до последней странички, ожидая, чтобы найти букву «Я», я был удивлен, буквы «Я» там не оказалось. Ее там просто не было. Я думаю, может быть, листок вырвали, может быть, что-то там еще получилось. Но все равно в своем упорстве я все равно опять стал искать в обратном направлении. И я был шокирован, знаете чем? Я нашел букву «Я» в самом начале алфавита. То есть в этом сборнике этой сестры алфавит начинался с буквы «Я». Я такое впервые увидел в своей жизни. Но такое не может быть. Я много сборников встречал, но такое впервые. Когда, конечно, я нашел этот псалом, мы спели. Я потом нашел время, подошел к этой сестре, говорю: «Сестра, а почему в твоем сборнике «Я» стоит, ну, не на последнем месте, где место ему, а стоит на первом месте?» Она очень просто это объяснила. Она сказала: «Понимаешь, брат, когда я писала алфавит и писала это оглавление, то на самом деле для буквы «Я» у меня не осталось места, потому что страницы закончились. Ну, куда же его девать? Я просто переставила на самое начало алфавита, потому что там было место». Я потом это осмысливал, братья и сестры, и на самом деле я для себя очень интересный урок взял из этого. Если мы с вами не отводим нашему «Я» нужное место, оно обязательно перепрыгнет на первое место в нашей жизни. Оно будет руководящим, оно будет правящим, оно будет доминирующим, оно будет господствующим в нашей жизни. Оно только скажет: «Я хочу», и ты побежишь за этим «Я». «Я желаю», и ты пойдешь за этим «Я». Потому что оно, потому что ты ему не определил то место, которое Бог определил, а написано в послании к Галатам: «А те, которые Христовы, они распяли плоть со всеми страстями и похотями». Эти благословенные люди, Христовы люди, они нашли достойное место этому «Я». Они распяли, потому что место ему одно – это есть крест. И, друзья мои, последний показатель, который я хочу коснуться по отношению жизни для себя, то я бы выразил так: когда мы с вами жалеем себя. Когда мы с вами жалеем себя. Однажды Иисус, говоря о своих страданиях, о своей смерти, о своем исходе, и апостол Петр это слышал, и он подходит к нашему Господу и говорит: «Да не будет этого с тобою. Господи, будь милостив к себе». Другими словами, апостол Петр сказал: «Господи, пожалей себя, пожалей». Вот такая доброта человеческая, такая гуманность, вот такие как бы добрые чувства подошли к апостолу Петру по отношению нашего Господа. Пожалей себя. Братья и сестры, вот этот голос, он может подходить и к нам, и подходит к нам в нашей жизни. Когда нужно пойти особенно на будничное собрание, а такой дождь льет, грязь такая, я пришел с работы или пришла с работы уставшая, а внутренний голос говорит: «Ну, пожалей себя, не ходи сегодня в собрание. Да ты же вообще исправный член церкви, ты такой хороший, ты всегда посещаешь, а сегодня пожалей себя. На спевку нужно идти, может быть, еще на братское общение, а может быть, просто нужно потрудиться в молитвенном доме». И братья-служители, они делают клич: «Братья и сестры, нужно потрудиться, кто желающий?» И сразу внутренний голос, какой-то голос подходит к тебе и говорит: «Ну, пожалей себя, пожалуйста, пусть кто-нибудь другой это сделает. Столько братьев, столько сестер, ты что, один в церкви? Пожалей себя, тебя и не заметят, много, и дело Божие не остановится». И вот так, так часто и часто этот голос, он подходит. И если мы с вами соглашаемся на этот голос и начинаем жалеть себя, может быть, нам сказали словом наш адрес, и не очень оно нам понравилось в наших глазах, то такая обида подходит, такая жалость подходит. О, бедный, несчастный, ну пожалей себя. Вот тебя обидели, тебя огорчили, тебя не приняли, тебя еще что-то. И мы ходим такие огорченные день, два, месяц, а может и год. Друзья мои, это о чем говорит? О том, что в этом случае мы приняли жизнь или согласились на жизнь для себя. Но, дорогие братья и сестры, как уже мы с вами из текста видели, есть еще одна жизнь. Уверяю вас, на основании Божьего Слова, эта жизнь лучше, прекраснее, полноценнее и благословеннее. Жизнь не для себя, а жизнь для нашего Господа Иисуса Христа. И эта жизнь тоже имеет свои характеристики. И если, братья и сестры, когда мы живем для себя, мы поглощены мыслями о себе, когда мы живем для Христа, поверьте, мы поглощены мыслями именно о нашем Господе Иисусе Христе. И поэтому этим можешь проверить, какой жизнью ты живешь. Если ты поглощен, если ты мыслишь, если ты направляешь свое сердце к личности Господа нашего Иисуса Христа. Это один из моментов, который свидетельствует, что ты избрал прекрасную, лучшую жизнь, жизнь для Господа. Я теперь коснусь тех же самых моментов. Когда мы живем для Господа, те же самые проблемы, они имеют место в нашей жизни. Когда мы полюбили Господа, это не значит, теперь наше тело изменилось и стало стройным, как и кипарисом. Оно тело таким же и осталось. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, что Господь Иисус, Он есть ответ на все наши проблемы, слава Богу. И если вдруг тебя не устраивает стройность твоего тела, не устраивает, у меня вопрос, неужели Господь Иисус стал смотреть на твое тело? Он смотрит на твой дух, на твое сердце. Прежде всего, конечно, очень важно и наше тело, но что Он ценит, стройность твоего тела или красоту твоего сердца, братья и сестры? Я думаю, Он ценит именно красоту нашего сердца. Может быть, у тебя волосы седые, и все равно эта проблема осталась. Ты подошел к зеркалу, и тебя что-то не устраивает. У меня вопрос, братья и сестры. Неужели Господь Иисус стал тебя немножко меньше любить от того, что у тебя седые волосы? Неужели какая-то мера любви угасать начала в его сердце от этого? Братья и сестры, я думаю, вы все понимаете, что седой ты или не седой, такой ты или не такой в теле своем, Он все равно продолжает тебя так же сильно любить. Слава Господу! Слава. Может быть, братья и сестры, не устраивает болезни. Болезни. Но ответ мы находим в Иисусе Христе, потому что Он понес наши немощи и наши болезни. Он взял эти немощи, взял эти болезни. Он пошел на крест. Он пригвоздил ко кресту. И Он же провозгласил и сказал, что ранами Его мы с вами исцелились. Слава Богу! Это значит, мы верим в Иисуса, что в Его ранах исцеление. И на основании этой веры мы приходим к нашему Господу и можем говорить о наших болезнях, только не друг другу жалуясь. И мы можем прийти и сказать: Господи, да, есть у меня немощи и болезни, но я верю в Твоих ранах. Есть исцеление. Яви милость, исцели. Поэтому наша вера на Господа на основании того, что в Его ранах исцеление, это есть Божье обетование. И может быть, тебя не устраивает немножко твое служение, или уровень, или мера твоего служения. И у Господа есть ответ и для этого, потому что Бог дает по силам. Но, братья и сестры, в отношении служения я хочу сказать одну мысль. Награда будет в твоей жизни не за масштабы служения, которые несешь ты или другой, а за верность. Даже если ты, твое служение открывает двери и закрывает двери,
если ты верность проявляешь из служения в служение, и ты верно стоишь, открываешь двери и закрываешь, может, твое служение стоять там на входе и приветствовать брата или сестру приходящего, может быть, твое служение просто прийти и помыть пол или прибрать, помыть окна. Если ты верен в этом служении, знай, что, повторюсь, награда от Господа не за масштабы, но за верность в этом служении. Слава Богу! Потому что и написано: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Поэтому, братья и сестры, Господь Иисус, Он есть ответ на все наши проблемы. И если мы с вами говорили, жить для себя, это значит угождать нашему «я», жить для Господа, это значит угождать нашему Господу. Вообще, братья и сестры, само угождение, оно всегда связано с какой-то заботой об этом вопросе. Заботы. Мы читаем, апостол Павел пишет так, что незамужняя, она заботится о чем? Как угодить Господу, чтобы быть святой и сердцем, и телом написано. Посмотрите, она заботится, как угодить Господу. Поэтому, братья и сестры, если в нашем сердце есть забота угодить Господу, мы просыпаемся с раннего утра, мы встанем на молитву, мы скажем: Господи, что я могу приятного для Тебя сделать, что я могу во имя Твое сделать? Аллилуйя! Друзья мои, это забота. Если это забота угождать, мы будем к этому стремиться, мы будем об этом и молиться. И, друзья мои, и последнее, мы с вами уже и говорили, что если мы с вами живем для себя, мы жалеем себя. Но если мы с вами живем для Господа, мы живем для других людей. И вообще, братья и сестры, приняв Господа Иисуса в свое сердце и получив рождение свыше, то дальнейший смысл жизни, это на самом деле, и об этом братья проповедуют и правильно делают, что это есть жизнь для Господа, а это значит жить для других. Иисус сказал: все, что вы сделали для братьев моих, меньше сих, то вы сделали для кого? Для меня. Для меня. И поэтому, друзья мои, вообще, я однажды размышлял о таком вопросе, хотя мои годы еще не столь велики, но, друзья мои, вот те годы особенно знаменательны, те месяцы особенно знаменательны, те события особенно знаменательны в нашей жизни, именно те моменты, когда мы с вами посвящали для служения других людей. И когда пройдет жизнь, то, друзья мои, я знаю, я уверен, нам будет что вспомнить. Бывает так, человек проживет всю свою жизнь, ему нечего вспомнить, ему нечего рассказать о своей жизни, нечего. Его уста пустые, его сердце пустое, только по одной причине, что всю свою жизнь он еле-еле влачил, живя для себя. Но если мы с вами живем для Господа, для Иисуса Христа, мы будем служить другим людям. И, друзья мои, вот это есть то, что принесет радость, это то, что будет укреплением, благословением в нашей жизни, это то, что станет и благословением для других людей, когда ты будешь что-то говорить другим людям. Итак, братья и сестры, две жизни, или для себя, или для Господа. Что мы изберем, это зависит от нас с вами. И мы читаем в Евангелии от Луки, там сказано, вот так бывает с человеком, который богател для кого? Для себя. Тот человек богател для себя, написано. Евангелие от Луки, 12 глава. Бог говорит: безумный, всю ночь душу твою возьмут, и кому достанется все это? Но если мы с вами живем для Господа, для Иисуса Христа, мы с вами богатеем уже не для себя, но, знаете, это наше богатство, которое сокровища собираются где? На небесах. Так Слово Божие учит, чтобы мы собирали сокровища не на земле, но на небе. Там воров нет, там воры не подкапывают, там моль и ржа не истребляет. Это то сокровище, это то, из чего слагается наш венец, который будет иметь место в вечность в нашей жизни. Поэтому я думаю, братья и сестры, мы помолимся, и мы скажем: Господи, мы так искренне посмотрим в свое сердце, скажем: Господи, может быть, много времени месяцев и лет я посвятил для себя. Господи, мне стыдно это признать, но я признаю это. Прости меня, пожалуйста. Но, Господь, слыша Твое слово, я хочу, чтобы что-то повернулось в моей жизни. Я хочу, чтобы мое сердце, моя душа, мой разум, моя внутренность повернулась. Может быть, с сегодняшнего служения, может быть, с сегодняшнего вечера. Только жить, Господи, для одного, для Тебя. Помоги нам, Господь. Помолимся об этом. Аминь. Будем молиться.